Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Архивный проект Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Небесная жизнь глазами стюардессы». Смену часовых поясов и изменение климата легко переживать только очень молодому работнику. Прилетая в чужой город, хочешь идти гулять, заходить в музеи, и с удивлением узнаешь, что твои более опытные коллеги сразу же ложатся спать. Как ведут себя в полете люди разных профессий? Случается ли, что стюардесса боится высоты? Люди из каких стран в полете самые тихие, а самые буйные? Дисциплинированные, невоспитанные. Как быть с молящимися, и если молящихся полсамолета? Как поступают с пьяными и невменяемыми, с паникерами? Чьи бортпроводники элегантнее всех остальных? «Небесная жизнь глазами стюардессы». Передачу подготовила Тамара Леленкова. «Поверх барьеров». Эфир 9 февраля 2001 года.
Хотя бы раз поднимался на воздушном шаре или, оттолкнувшись от горы, парил на параплане, никогда не забудет чувство ужаса, восторга, благоговения, вызванное полетом. Однако, подходя к трапу самолета, ничего подобного мы не предчувствуем, несмотря на дальность и головокружительную высоту над уровнем моря, объявленную пилотом. И все же, авиапассажир – это не просто пассажир, хотя бы потому, что от его даже скандального присутствия невозможно избавиться. Кроме того, с удобством расположившись в кресле у иллюминатора, вы невольно перестаете управлять собственной судьбой и становитесь беззащитнее ребенка. Только в качестве няни к вам представлены стюард или стюардесса. Они внимательны и снисходительны к нашим волнениям и капризам, улыбаются всем и каждому в отдельности. Но что происходит на самом деле за шторкой, отделяющей пассажирский салон, станет ясно из следующих 4 интервью, записанных в Шереметьево. Первое свое «почему» я адресовала Вике, стюардессе с более чем 20-летним стажем, высшим педагогическим образованием, в наземном далеком прошлом художнику-оформителю.
Безусловно, это очень тяжелая физическая работа. Она далека от того представления о стюардессе, что это милые, приятные девушки, которые порхают и разносят конфеты. Это на самом деле тяжело физически, и все зависит от состояния здоровья, насколько люди легко переносят вот изменения часовых поясов, изменения климата. Когда я только начинала летать и попадала в бригаду с более старшим поколением, когда мне было там 19-20, я прилетала в какой-то новый город, мне хотелось бежать, смотреть город, бегать по выставкам, по музеям. Мне все было интересно, а девочки вдруг ложились спать. Со временем я поняла, что это тоже может быть, и потому что вот эта физическая усталость, которая накапливается, она сказывается, и уже не хочется ничего смотреть.
Вы привязываетесь иногда к тем местам, где бываете?
Знаете, нет. Кстати, за всю историю Аэрофлота, в те времена, когда мы были, скажем так, закрытой страной, оставались спортсмены, оставались актеры, ученые, уезжали по каким-то национальным признаком. Что самое смешное, из Аэрофлота на моей памяти никто не остался. Очевидно, это связано с тем, что люди знали, что они поедут, увидят. Лучше знали то, куда они летят. У нас очень часто летают театры в полном составе. И если оперная труппа отверженная, то балетная. Это еще связано с тем, что там молодежь. Они не могут усидеть на месте, всегда ходят по салону. Им сложно, очевидно, быть привязанным к этому креслу. В свое время мне вот пришлось вести Плесецкую, Лиепу. Плесецкая оказалась настолько приятным, интеллигентным, сдержанным человеком. Мы как раз опаздывали, рейс задерживался. Я даже уже не помню, откуда мы летели, но мы летели в Москву. И рейс задерживался значительно. А у нее должна была быть премьера «Дамы с собачкой». И остальная публика, в общем-то, достаточно несдержанно себя вела. Она никак не показала, что эта задержка не входит в ее планы.
Считается, что разлука, она способствует чувство, допустим, любви, а вот столь частая разлука, она вот как по-вашему?
Когда люди отвыкают жить вместе, очень часто случается, что вдруг оказывается, что это абсолютно незнакомые друг другу люди. Жить под одной крышей приходится начинать сначала. Одно дело, когда 20, а другое дело 40.
Ну, наверное, несомненно, что присутствует некий такой момент актерства, да, все-таки публика же.
Безусловно. Надо просто настроиться на волну.
Очень часто используют имидж своей профессии, а стюардесса, тем более из Шереметьево, в прежние времена это была окружена таким ореолом. Вы использовали свой такой имидж когда-нибудь?
Это как любая женщина, безусловно, особенно по молодости. Конечно, мне очень хотелось хорошо выглядеть, одеваться. Это вполне естественно. Ну, как говорил мой брат, говорит, 50% твоего успеха – это в твоей специальности. Это мужская точка зрения.
Вот это вот ощущение в самолете. Не случалось каких-нибудь таких вот внутренних странностей?
Нет. Это настолько уже привычно, настолько знакомо. И настолько не думаешь о том, что происходит там за пределами вот этого пространства замкнутого. А потом, я, например, боюсь высоты. Но высоты до определенного предела. Вот, допустим, когда смотришь из окна с 10-го там этажа или выше, мне страшно. А там уже теряется вот это ощущение. Это настолько больше, чем страх высоты. Я не летаю на самолете в отпуск. Потому что это работа, вы понимаете? Вот опять же, я все время, наверное, зациклена на этом. Работа, работа, работа. А когда ты едешь в отпуск, хочется сразу праздника, а не работы. Поэтому для меня как-то вот переключение с работы на уже отдых – это поезд. Я очень люблю ездить на поезде, на верхней полке.
Моя собеседница по образованию преподаватель физики, в роли стюардессы около 17 лет. Я спросила Ольгу, сильно ли изменились авиапассажиры за этот срок.
В то время пассажиров было очень мало наших советских. В основном демократические все рейсы. Немцы, там поляки, вот мы летали в Варшаву, болгары. Если там какая-то российская, ну не все у меня российская, советская делегация летела, то есть они летели просто как агнцы божьи, ручки вообще на коленочках, не шелохнуться, ничего. То есть для них это было за границей, то есть они вступили на территорию заграничного лайнера и все. То есть они, конечно, были такие тихие, смирные, с такими восхищенными глазами. Да, сейчас такие иностранцы, мне кажется. А в Африку в основном летали наши пассажиры, посольские. Тогда вот, скажем так, африканцев и иностранцев было очень мало. Летели студенты из Патриса Лумумбы и прочих институтов Украины, где там они учились, там трактористы, африканцы и все остальные прочие. Вот. Одно время очень много возили, особенно с Украины, девушек, значит, с детьми, естественно, вновь приобретенными. Было очень много конфузных ситуаций, когда эта бедная несчастная украинская красавица становилась там пятой женой или же женой племени. Дети уже рождены, детей они не отдавали, то есть были такие ситуации, что и самолеты задерживали. Там, конечно, ситуации хватало. В Токио было немного, к сожалению, у нас это считается привилегированные. Японцы, они, с одной стороны, очень такие вышкаленные, без ропота, мне кажется, они вообще ничего не хотят, лишь бы их не трогали. С другой стороны, конечно, они с претензиями, они очень такие коллективные. Ты, допустим, вот прошла реклама, полезна красная икра или черная икра, значит, вот весь рейс тебя будут тиранить с этой красной или черной икрой. Ну, с ними очень приятно, они очень улыбчивые, очень такие спокойные.
А самые недисциплинированные из пассажиров кто?
Не то, что недисциплинированность. Очень шумные рейсы, такие испанские, итальянские. Они очень темпераментные, жестикулируют, кричат. У них это просто форма общения. То есть они не могут сесть и сидеть. Они будут ходить, они будут бродить, они будут общаться, они все тебя общупают. Обязательно вот ты вот нужна вот сиюсекундная, вот вынь да положь. И, конечно, это тяжеловато. А самые недисциплинированные, самые ужасные пассажиры, самые тяжелые, сейчас стали наши новые русские. Когда там человек вытаскивает там огромнейшую пачку вообще этих баксов, он даже не знает, сколько у него в этой пачке. Вот когда кончается, допустим, алкоголь, а он хочет выпить. Вот хоть спускайся на землю и достань. А он как-то, вот у меня столько денег, а у вас нет. Ну и, конечно, естественно, Аэрофлот плохой. А я вот там летал, ну, я знаю, как летают наши пассажиры там, на Люфганзеле. Они тихие, как агнцы божьи, и вообще не слышно их и не видно. Потому что у них языковый элементарно барьер, они разговаривать не могут. Это он со мной может изгаляться на чисто русском языке и кричать, что он хочет вообще Луну. А там-то он просто просто не может объяснить, что он хочет. Дай бог, если он попьет воду и поест то, что ему дадут. У нас были тоже сложные рейсы со скандинавами, которые летали в Таиланд. Вот такие большие мальчики. Я не знаю, были они на наркотиках или на алкоголе. То есть они выбирались со своей Скандинавии, где практически сухой закон. И на борт они приходили, конечно, чуть живые. С одной стороны, они не жизнерадостные, они тяжелые, большие. То есть они могли перегородить своим телом проход, его не объехать. Вот груда могла лежать просто в проходе и лежать до Таиланда. То есть его не поднять, не объехать, ничего невозможно. Но они достаточно тихие. А обратно, когда они летят, они в основном летали у нас стайками. То есть уже с женами, с детьми. Пол салона у нас занималось почти любовью. Это тоже проблема, да. Потому что вот у них вот, значит, лав вообще, конечно, можно было из туалета не достучаться. Но все равно это достаточно тихо. Тут, ну, тоже это тоже странности, допустим. Вот и когда были перевозки паломников тоже, вот, когда все просят показать, где находится Восток, они расстилают свои коврики, начинают вот на закате молиться. Не один, не два человека, а очень много. И всем нужно показать Восток, и где это определенное место. Причем их тоже это мало волнует. Вообще, ты работаешь, ты не работаешь. Они разговаривают с Аллахом сейчас.
Вот. Бывают некоторые пассажиры, которые не могут летать. Вот у них просто даже на физическом уровне возникает какое-то неприятие, а они могут, допустим, об этом еще не знать, садясь в самолет. Mm-hmm. Бывают люди, которые попадаются вдруг в панике.
И с этим человеком нужно разговаривать. То есть ему нужно больше уделять внимание, чтобы он отвлекался от этих мыслей. Мы сажаем поближе к себе, у нас же работа происходит. То есть мы стараемся, конечно, каким-то образом опекать этого человека. Бывают случаи, когда уже идут какие-то психические отклонения сами по себе. Вот, например, как-то мы раз возвращались, уже не помню. Я помню, что была ночь. Какой-то летел не то нефтяник, не то моряк, я не помню. То есть тот человек, который несколько месяцев не был на родине. И вот сначала нам пассажиры сказали, что какой-то странный мужчина. Ну, короче, им за иллюминатором казались всякие там чертики, бабы-ёжки, вот такие вот ужасы всякие. Вот. И он все время... Ну что, не видите, вот влетит. Это вот, причем он даже толком не мог объяснить, что ему мерещилось, но какая-то нечистая сила точно. Ну и вот так мальчик с ним просидел до Москвы, гладил его по ручке, там водочки ему налили побольше. Ну он так вскрикивал, но очень так. Молится, самое страшное, это паника, естественно. Мы можем все, что хочешь вообще сделать, и ударить так сильненько, чтобы просто этого не было. Почему? Если паника будет всеобщей, то, во-первых, на высоте это же просто элементарное смещение, даже все, что хочешь, может быть.
В эфире «Поверх барьеров» с московскими стюардессами беседует журналистка Тамара Ленкова.
Авиакомандировка может длиться и неделю, и две, и три. Значительная часть этого времени проходит в ожидании следующего рейса, что дает возможность ознакомиться с местными достопримечательностями. Кстати, большинство стюардесс со стажем посмотрели практически все города, куда только доходят линии Аэрофлота. Я предположила, что и на вкус попробовано немало.
А понимаете, какая ситуация? Дело в том, что мы все-таки ограничены в своих действиях. Мы едим те блюда, которые предоставлены гостиницей, при которой мы останавливаемся. Почему? Вот я летала в Паттайю, в Бангкок летала с ребенком. Да, мы там все сами попробовали. Но у меня было 5 лет Африки, и до такой степени было страшно, там всякие лямбли, ужасное количество заболеваний. И до такой степени ты уже себя просто застерилизовал, что я уже автоматически вот за эти вот 17 лет, где бы я ни была, я сразу мою руки. И я очень выборочно отношусь ко всему. То есть у нас очень много было заболеваний, чем только люди не болели. Поэтому, да, ты видишь экзотические фрукты, но я никогда в жизни, ни в Африке, не в Азии, в Европе и то тоже относительно. Я не съем его на рынке. Почему? Потому что я знаю, что потом может быть со мной. Потому что у нас люди лежали в Дели с таким отравлением, что потом 3 года лечились. Понимаете? Поэтому вот вся эта экзотика. Ну, видела на всех рынках, все щупал, трогал. Но же для того, чтобы попробовать этот фрукт, выпить бутылку джина или там водки, чтобы простерилизовать. А по-другому этого сделать, к сожалению, нельзя. Потому что вывозим очень часто и посольских, которые просто желтого цвета и неизвестно, чем болеют.
Есть, допустим, манера водить машину. Один водит так, другой вот иначе. А есть вот тоже разница в том, как водят самолет.
Но в основном это на посадке чувствуется. То есть есть люди, которые сажают самолет так, что там просто у тебя стаканчик не шелохнется с водой, а есть так, что там просто контейнер может на тебя упасть. Бывает это от ситуации, то есть и погодные условия, и может быть каким-то образом от диспетчера это зависит. А есть летчики, которые все время плюхают самолет, и все свои 60 лет они будут его плюхать.
Кого вот. Самая красивая, на ваш взгляд, форма?
Ой, ну я могу сказать, что это немножко обидно будет для Аэрофлота, я могу сказать, что самая некрасивая форма это в Аэрофлоте. Мало того, что они некрасивая, она еще не практичная. В других авиакомпаниях ткань не мнущаяся, это раз. Во-вторых, она все-таки достаточно яркая. У нас же мы в шерсти и зимой, и летом. Только вот у нас сейчас сделали красную форму, яркая она. Ну, то, что она яркая, это, конечно, неплохо. Но то, что она мнется, это просто это ужасно, конечно. Очень красивая форма Филиппины у арабов. У них объединенные, набранные из европейских вот бортпроводников. Она у них шальвары, какие-то вот верхние такие одежды, стациональные. То есть, ну, причем это не мешает работе. То есть эти шальвары, они такие воздушные достаточно. Наверх такое какое-то одеяние с разрезами. То есть очень все женственно, красиво. Вот эти шапочки, они с одной стороны такими кубаночками сделаны, с другой стороны там шарф какой-то повязан. И все такое яркое, очень приятное, конечно, для глаза.
Сказать, то ли частая смена поясов, то ли постоянная необходимость нравится, или сама атмосфера самолета, искусственный воздух, пристальные взгляды, но стюардессы с возрастом выглядят лучше, чем женщины не стюардессы. Кто-то, наверное, помнит рекламные плакаты-календари Аэрофлота, популярные в интерьерах 70-х. Яркое голубое небо, белозубая улыбка красавицы-стюардессы. Знакомьтесь, Татьяна Сергеевна Виноградова, теперь представитель пресс-службы Аэрофлота. Я спросила, с чего началась ее почти 35-летняя летная карьера?
Был 62-й год, даже конец 61-го года. Я работала акушеркой в послеродовом отделении Института акушерства и гинекологии. У меня рожала бортпроводница, и вот, видимо, она как-то наблюдала за мной. И она мне сказала, что, вы знаете, вот мне кажется, вас непременно бы взяли к нам на работу.
Татьяна Сергеевна летала в первые длительные рейсы на легендарном Ту-114. Она была самой молодой на международных линиях, и ей же присудили первый приз за очарование на международном конкурсе стюардесс.
А мужские вольности себе пассажира позволяли?
Однажды была такая очень забавная ситуация. Мы открывали рейс в Сингапур. Это был май вроде 70-го года. И у нас на борту был такой прием. В общем, мы обслуживали пассажиров в салоне первого класса. Одна очень высокопоставленная персона, которая, в общем-то, была на первом ряду с представителем нашего министерства. Он очень много, в общем-то, уже принял спиртного, и он так уже в конце, когда был десерт, я принесла поднос с фруктами и стала предлагать, что желаете, вот здесь экзотические фрукты, там все, он был американец. Вот. Он так, глядя на меня, просто прямо мне сказал, все очень вкусно, но я бы с удовольствием съел вас. Представляете, вот мое состояние. Но я, тем не менее, тут же так сконцентрировалась, и я ему отвечаю, как приятно, что вам так у нас понравилось на нашем самолете. Видите, у вас какой необыкновенный аппетит.
Ваш муж, он из числа пассажиров?
Нет. Совершенно нет. Нас познакомили наши общие друзья. Он увидел рекламу, на которой, в общем-то, я была у них в доме. И, ну, невольно проявил какой-то интерес.
А были какие-то, скажем так, экстремальные ситуации?
Я была в большой катастрофе, когда разбился наш самолет. Это вот как раз Ту-114. Но не по вине технических данных летного состава, а в связи с погодными условиями. Это было в 0.36 17 февраля 1966 года. Было очень сильное обледенение полосы, был сильный снегопад, но был первый полет при открытии трассы Москва-Браззавиль. Руководство сочло необходимым своевременно вылететь, хотя погодные условия не позволяли. И на взлете во время разгона из-за гололеда самолет резко отбросило вправо, и правой плоскостью он задел за сугробы, которые были очень высокие. И в конце взлетной полосы не хватало взлетной мощности, и он резко оторвался и тут же упал. И вот до самых последних, так сказать, метров полосы первые два салона разваливались по частям, а я была в третьем салоне с пассажирами, как и, в общем-то, требовалось по инструкции быть с ними на взлете и на посадке. И, в общем, вот судьба, вы знаете, так сохранила меня. У меня была только рука сломана. Но это произошло буквально в секунды. И меня не раз спрашивали, испугалась ли я. Откровенно всегда говорю, что совершенно страха не испытывала. У меня было только волнение, беспокойство за людей, кто со мной, и за своих коллег. Первая моя фраза была, что я вас очень прошу, не беспокойтесь. Я сейчас пойду, знаю, где там экипаж. Я, конечно, чувствовала, что произошло что-то, в общем, ужасное. Но, вы знаете, для меня это было, конечно, счастьем, что судьба, в общем-то, мне сохранила жизнь. Но в то же время, я хочу сказать, для меня это было большим уроком в жизни, в том плане, что я еще больше поняла, что надо все-таки очень дорожить тем, что ты имеешь в жизни. Я просто поклялась в тот день на похоронах, что я честью и правдой отработаю всю жизнь ради этих людей.
С московскими стюардессами беседовала журналистка Тамара Леленкова.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь посредником боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Ломка голоса. Само слово предполагает драму, резкий переход. Драма действительно иногда случается, особенно когда после ломки изменяются певческие свойства голоса мальчика. 300-400 лет тому назад в Италии голоса выдающихся юных певцов сохраняли посредством кастрации. В наше время искусство не требует таких беспощадных жертв. Ребенок, поющий в хоре с детства, заранее знает, что голос его со временем начнет мутировать. Это помогает преодолеть возрастную травму. Есть редкие случаи, когда у юноши голос ломается в 19 лет во время службы на флоте. Сказать детям музыкального интерната, что у них нет детства, значит остаться непонятым. Пение для них и есть главный способ существования. Ломка голоса. Участвуют молодые киевские певцы. Выпуск «Поверх барьеров». Передачу подготовила Ирина Колесникова. Впервые в эфире 9 февраля 2001 года. Джамайка.
Ломка голоса. Главная тема этого выпуска «Поверх барьеров».
У меня произошла очень тяжелая ломка. Она где-то около месяца тянулась. Мне было больно разговаривать. Прошел месяц, стал бас. И я начал копировать всяких оперных певцов, дурака валять. То есть, о, теперь я могу.
Само слово «ломка» предполагает драматические обстоятельства, резкий переход. Драма действительно часто случается, особенно когда после ломки, мутации, пропадают певческие свойства голоса мальчика. Еще 300-400 лет тому в Италии голоса выдающихся юных певцов сохраняли посредством кастрации. Но в наше время искусство не требует таких беспощадных жертв.
Don't worry. Do-do-do-do-do-do. Be happy.
В передаче «Ломка голоса» участвуют юные и молодые певцы Киева. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». До конца этого часа передача Ирины Колесниковой ломка голоса.
Можно выше, можно ниже. Главное, чтобы это было в тональности,
не
красиво.
Даже слов бы не понесло.
Нет, ну можно вот так вот. Там. Jamaica, Jamaica. Вода вле море, гандара, да не снера, Jamaica. Вода гря, да 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 да. Jamaica, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Jamaica, Jamaica, Jamaica.
Ломка голоса, еще говорят, мутация голоса. Об этом периоде певческого взросления расскажут участники хора мальчиков при Киевской средней специальной музыкальной школе-интернате имени Лысенко. Алексей Фищук закончил Киевскую консерваторию по специальности дирижер, работает хормейстером в ансамбле вооруженных сил. В хоре мальчиков поет с третьего класса.
У вас баритон, да?
Да, баритон.
А какой раньше был голос?
Раньше был дискант. Дискант – это самый высокий вот хор мальчика, то есть он сравним с женским сопрано. Голоса у мальчиков делятся также на две разновидности – это дискант и альт. У меня сама ломка, мутация, произошла достаточно быстро. То есть это прошло там где-то за 2 месяца. Получилось, что я пошел на летние каникулы из хора дискантом, пришел и сразу сел, можно сказать, в басы. Вот. Но в то время, конечно, это был там неокрепший такой бас. Голос как бы рвался, ломался, было неловко. В принципе, для меня это было не драма, а можно сказать наоборот. То есть это было очень так... Ну, как бы по-мужски. Выглядишь совсем ребенком, а разговариваешь уже очень серьезно. И по телефону знакомые твоих родителей были в замешательстве, спрашивая, а с кем мы говорим, и вдруг начинали называть тебя на «вы», то есть это нравилось. Поэтому старался как-то больше говорить так более низким голосом. Мне было, по-моему, 12 лет. Это ранняя мутация. Поскольку мы пели в хоре там с глубокого детства, можно сказать, там с первого класса, то нас готовили к этому периоду. То есть мы видели старших ребят, которые вдруг начинали разговаривать, ну, появляться у них непонятные такие нотки, какие-то петухи, да, в голосе, что-то такое. И мы как бы к этому были психологически готовы. В этом хоре уже появилось около 15 лет. Я пел соло когда-то дискантом. Ну, я могу фальцетом напеть. По вочках уныть, перячко умыть. Вот, это было такое маленькое соло.
А своим голосом?
Ой, чито кинь стоить, сывая грывонька, сподобалась мені, сподобалась мені тая дівчинонька.
Ну, вы не жалеете о своем том голосе?
Сказать, что жалею, сложно, потому что я, ну, вообще в жизни ко всему новому отношусь с радостью. Но я так понимаю, что случаи в истории были, когда люди сознательно там производили определенные там изменения, чтобы оставить этот голос.
Вы имеете в виду кастрацию, да? Это было в порядке вещей, это было нормой для карьеры, кастрировали мальчика.
Да. Сейчас вот в шоу-бизнесе есть редкий такой, ну, физиологический случай. Вот в консерватории есть парень Ищук, да, сопранист. То есть это мужчина, который с диапазоном женского полноценного голоса. Ну да, разница в чем? В том, что поет он именно как женщина, но не как мальчик. А кастраты, они оставались действительно мальчиками, да. То есть все-таки нужно произвести вот такое разделение между девичьим голосом или женским голосом и голосом мальчика. физики могут там произвести расчеты и определить, что в мальчишеском голосе есть больше там каких-то обертонов, еще чего-то. Ну и на слух он тоже звучит по-другому, ярче, задорнее.
Юрий Лукьяненко, студент третьего курса вокального отделения Национальной музыкальной академии имени Чайковского. Юрий представляет собой уникальный случай. Ломка голоса у него произошла в 19 лет. В нашей передаче «Джамайка» звучала в его исполнении.
Это произошло в 19 лет. Я служил тогда в военно-морских силах. 18-летний парень попадает служить на флот, где законы намного жестче, чем в армии. Я попал, собственно, физически подготовленный туда человеком, занимался боксом. Ну, на флоте это называют не дедовщина, а годковщина. Там годки. Первое, что я услышал свой адрес, появившись с голой головой и с большими ресницами, то есть больше на голове ничего не торчало, так как ресницы. И после того, когда меня спросили мою фамилию, я ответил «матрос Лукьяненко» дисконтом. Вы представляете реакцию взрослых мужчин, которые уже там отслужили по 3 года. И шутки по этому поводу, и всякие реплики в мой адрес отпущены разные. Ну, я не переживал, я сразу приступил к действиям, иначе бы для меня это закончилось очень плачевно. Кулачным действием, естественно. Никто не ожидал просто такого, ну, как отпора. Я был не сам, я был еще с одним парнем. Он тоже был с Украины, мы вместе призывались. Он был с Хмельницка, Коля. И он держался тех же устоев моральных, которых и я. Это «береги честь СМО до оплаты снова».
«Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Ломка голоса».
Это было 18 марта, мой день рождения, мне исполнилось 19 лет. И именно в этот день ко мне приехала мать.
Юрий Лукьяненко.
Меня будет мой товарищ и говорит: к тебе мама приехала. А я такой разбитый был после вахты, это кошмар просто. И я ей говорю: привет, и этот привет как-то прозвучал. Он не прозвучал, он полупрошипел, полупрохрипел, и больно очень стало. Вот в области КДК очень стало больно. Я подумал, что я все-таки промерз на вахте, и что-то случилось. Я думал, что оно пройдет. Но мать сразу смекнула, что произошло. Она говорит: господи, не может быть. Она не обрадовалась, а даже пожалела, что у меня это произошло. Потому что она была в молодости большой поклонницей Робертино Лоретти. Она просто с ума по нему сходила. У нас пластинок куча было. И с детства мне их специально ставили. Я не мог понять, почему. Я пел в детском хоре, я пел всякие песенки интересные. Пел те же самые песни Робертино Лоретти, Джамайка и т.д. и т.п. И тут произошла эта ломка, я стал довольно-таки, ну как, басистым таким мужчиной, потому что 19 лет. Видимо, у меня из-за этого произошла очень тяжелая ломка, она где-то около месяца тянулась. Мне было больно разговаривать, это действительно было больно. Прошел месяц, стал бас. Очень такой мясистый, тяжелый. И я, ну, слушал радио, начал копировать всяких оперных певцов, дурака валять. То есть, о, теперь я могу. Помню, крутили Шаляпина, я пел блоху, копировал и смеялся, говорю: ха-ха-ха, вот надо же, говорю. А мне пацаны говорят: чуть-чуть порепетируешь и оперным певцом станешь. Я говорю: да-да-да-да-да. И после баса у меня стал мутировать голос дальше. То есть он мутировал несколько лет, и я могу с твердой уверенностью сказать, что мутация моя еще не произошла. И когда закончится эта мутация, у меня есть очень яркий пример среди исполнителей, певцов. Это Бобби Макферрин, знаменитый во всем мире джазовый певец. Этот человек закончил Лондонскую академию как классический баритон для работы в оперных театрах. И дальше начал развивать свой талант, который ему дал Бог. Он практически владеет всем диапазоном то, что есть на клавишах фортепиано. И он еще владеет чревным пением.
У вас тоже, по-моему, хороший диапазон, вы говорили.
Ну да, у меня, ну как, я только в начальной стадии его развития, потому что мне всего лишь 27 лет. Это очень хорошо, когда сказала моя мама, что тебе мало. Мало быть просто оперным певцом, тенором. Это очень хорошо, что ты постоянно пытаешься петь женские партии. Вот сейчас я пою с хором мальчиков, мы едем в Испанию. Я помогаю дисконтам петь дисконтам. Для альтов я пою на фальцете, то, как вам показывал Алексей. А для дисконтов я ставлю писк, который, когда человек пищит, но на грудь и более его расширяет. И получается очень похожий на дисконтовый вот этот звук, мальчиковый. То есть можно спеть там «Аве Мария». Ну, тут идет своеобразный сип у меня сейчас, потому что каждый день работы, и сегодня еще репетиция, уже устал. То есть, если помолчать хотя бы день-два, это будет чистенький, красивенький такой альт. То есть, это фальцет будет поставленный на грудь. Дисконтовый звук уже будет такой, но очень часто его используют. Вот тот же самый Бобби Макферрин, он делает, вы знаете эту песню, «Don't worry, be happy», он поет. Don't worry. Be happy. И потом он берет. Можно просто сделать уже выходя. Я бы хотел в своей жизни, например, есть просто певцы, их называют, певец вышел. А есть певец, музыкант, который выходит и люди в зале сидят, и у них крылья сзади вырастают. Они выходят после концерта и летят. Они не сели, прослушали высокие ноты какие-то. При этих нотах они начинают аплодировать, как китайцы. При каждой высоковзятой ноте они аплодируют. Им кажется это достижением. А если ты сделаешь это с душой, с энергетикой, то крылья вырастут даже у кошки, которая будет мимо проходить. Почему я возвращаюсь к кошке? Потому что коты очень чувствительны. Желательно, если хочешь убедить зрителя в том, что ты действительно передаешь содержание какого-то произведения, посади перед собой кота. Это самое независимое животное в мире. Посади его перед собой, заставь его слушать. Если он уйдет, значит, неубедительно. А если он будет тебе подмяукивать, сначала смотреть на тебя, расставив уши, а потом подмяукивать, это уже контакт. Это уже значит, что ты на верном пути, ты мастер.
Oh,
хора мальчиков при Киевской средней специальной музыкальной школе-интернате имени Лысенко Алексей Пальчиков. Алексей учится в 8 классе на отделении духовых инструментов по классу трубы.
Алексей, я слышала, у вас уникальный голос. Ходят легенды о вашем голосе. Говорят, что даже президент Украины плакал, когда слушал в вашем исполнении арии какие-то музыкальные номера.
Да, я пою в хоре, много произведений пою соло, и пел даже при президенте, на президентском концерте выступал. Ну, не знаю, как это, плакал, не плакал, я не видел, я был занят другим, я пел.
А с какого возраста вы начали петь?
Ну, я помню, еще мой брат пел в хоре, я пришел слушать. И я потом подумал, чем мне тоже не ходить на хор и ездить за границу. Ну, я посидел, посмотрел партитуру и начал петь вот так вот с маленьким-маленьким.
А вот какой у вас диапазон, вы знаете?
Ну, у меня берется си бемоль. И си иногда.
Второй октавы.
Да.
Не пробовали еще выше тянуть?
Ну, дальше уже просто писк идет, понимаете?
Опасно даже, да?
Да, можно сорвать голос. Только в Бах-Гуно есть ля. А вот даже в Травиате в конце вот там же си бемоль.
Viviamo, amor, amor, fra i colici più caldi baci avrà.
Застольная из оперы Верди «Травиата». Партию Альфреда исполняет Юрий Лукьяненко. Партию Виолетты – Алексей Пальчиков.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Ломка голоса».
Алексеем Пальчиковым меня познакомила Маргарита Аполлинариевна Незабитовская, преподаватель по классу фортепиано и концертмейстер.
Вот если бы у них спросить, считают ли они, что жизнь без детства, вы знаете, это такое счастье для них, ведь они же, ну, правда, не все, я могу сказать, ну, так, честно, конечно, не все, были такие, что вот в интернате живут, а в школу пускают, скажем, по-моему, с 7 часов. Значит, они в окна раньше, потому что душа рвется. Вот. Так что сказать вот этим детям, что у них нет детства, они не поймут. Для них это и есть единственный способ их существования.
Мой собеседник Алексей Пальчиков.
Наверняка вам говорили старшие товарищи, ну, вы знаете истории с ломкой голоса. То есть это обязательное явление в жизни мальчиков в подростковом возрасте. Обычно происходит ломка голоса. Сейчас вам сколько лет?
Мне 14 лет.
То есть вы еще задержались, да, в дискантах?
Да, 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 да.
Есть такое предощущение, или вы об этом вообще не думаете?
Ну, Я вообще не хоровик, у меня это хобби, хор это хобби, и вокал тоже хобби, я пою, и меня это как-то, не волнует. Моя специальность труба, я играю на трубе, и думаю, мое будущее только на трубе. Моя мама тоже наш руководитель хора. Первые начальные уроки она мне дала.
Леша, а вы как-то бережете голос свой?
Я считаю, что если вот ты начинаешь беречь голос, так он у тебя начинает портиться. Это я не бережу его. Я живу, как и жил. Играю там по воскресеньям в футбол. Иду играть в футбол, хоть меня и запрещают, но я не могу.
Запрещает кто?
Мама говорит, голос нельзя же, едешь туда и простудишь голос, аж зачем? Но я знаю, что я не простужу и иду играть в футбол.
А куда собираетесь?
Мы едем сейчас в Испанию на месяц.
Не обижают мальчики вот голос, как у девчонки?
Нет? Даже никто не говорил, что даже девчачий голос.
Ну, потому что в футбол умеете играть.
Наверное.
Ну, а, допустим, застолье или, например, приходят друзья родителей. Обычно родители показывают свое чадо, вот что умеет. Вот вас показывают так своим друзьям?
У меня показывают на кассете. У меня есть запись, там даже с Испании есть запись. Соседи мои и знакомые все были на концертах и все слушали, как я пел.
А вот какие самые трогательные впечатления, высказывания по поводу вашего пения вам запомнились?
Вот я запомнила один момент, когда на конкурсе церковных хоров я пел, и рядом сидела бабушка, вот я спел, и она: «Це ж Божий мальчик». «Боже, что ж це таке? Що ж це було? Це ж Божий син!» І вона розплакалась. «Божий хлопчик був». «Спи, Ісусе, спи, очка зажмури, дай на рученьки Марії, бач, вона тебе леліє. Спи, Ісусе, спи, маленький, спи, Ісусе, спи».
Ви слушали передачу Ірини Колесніковой «Ломка голоса». Режиссер Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, покупателя закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сининский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0,
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».